Незаметно для себя она уснула. И проснулась так быстро, словно и вовсе не спала. Но голова была ясной, и на душе было легко и хорошо. Женщины уже встали и собирались на работу. «Меня-то почему не будете?» «Жалко было, больно хорошо ты улыбалась во сне. Да ты сегодня вроде во вторую смену». «Точно, а я совсем забыла. Тогда еще посплю немного». Женщины ушли на работу, а Веруська больше не заснула. Просто валялась в постели и думала, почему это бывает, что влезет человек в душу просто так, без всякой причины, и никак от него не избавишься. Вот и она об этом Ваське знать не знала и ведать не ведала, да и разговоров было с ним 10 слов, и то не подряд. А застрял он где-то у нее в душе, и вот опять начинает мучить сердце. А ведь и не вспоминала уже о нем, и думать забыла, так снова вынырнул, да еще в таком виде, что другая бы его за 100 метров обходила, а она еще и сопли ему вытирала. Веруська со страхом подумала, что если бы жила не в общежитии, а на квартире, то, пожалуй, и к себе бы его привела, и умыла бы, и чаем напоила. Дура неизлечимая! Веруська вспомнила, как спрашивала мать, почему она вышла за отца, неужели выбора не было? Мать задумалась, а потом сказала, «Разве в этом дело? Вырастешь, поймешь». Понравится сатана лучше ясного сокола и весь сказ. «Наверное, это у нас наследственное», — подумала Веруська. Но это ее огорчило. Она решила сегодня же вечером пойти на тырло. Если Васек действительно не женат, то бывает там, пусть и не каждый день. А если женатый, значит не судьба. Но не будем все решать заранее. Веруська открыла шифоньер, чтобы просмотреть свой небогатый гардероб. На следующий вечер Веруська принарядилась и пошла на тырло. Народу было, как всегда, полно. Весна давала о себе знать. Но почему-то в этот день на танцплощадке не зажгли свет, а из музыки был один баян. Веруську несколько раз приглашали, но она отказывалась. Ей казалось, что стоит пойти с кем-нибудь, тут же появится Васек и подумает, что она пришла на танцы не одна и не подойдет. Лучше уж, как в песне, стоят девчонки, стоят в сторонке. Подходили молодые парни и мужики постарше, но она всем отвечала. «Я не танцую». Один молокосос обиделся. «Не танцуешь? Так спляши». «Спляшу, если тебе мама сопли подотрет». Пацан было кинулся в драку, но друганы его придержали, оттащили подальше. Веруська поискала Васька в темноте глазами, постояла немного, потом подошла соседка из комнаты рядом. Они немного потанцевали друг с другом и пошли в общежитие. По дороге встретили соседкиного парня и некоторое время шли втроем. Болтали, парень пытался острить. Соседка хохотала. Веруське не было смешно, и она все время молчала. Парень спросил, чего это она такая грустная. «А тебе-то что?» – ревниво спросила соседка. «Видишь, девушка не в духах, пошли уже!» Они прибавили шагу. Веруська осталась одна. Ей действительно стало очень грустно. Она перешла на другую сторону улицы и стала думать, какая она невезучая. И нигде ей нет места. Дома родители так часто лаялись, что им было не до нее. Думала, уйдет из дома, заведет свою семью, и все наладится. Оказалось, что и здесь нет для нее удачи. Были у нее знакомые девки, неделю походят с парнем и замуж выскакивает. Через месяц разведутся и опять в поиске. Веруська их не осуждала. Время такое. Каждый живет, как может. Она бы и сама так не прочь, но не получается. И вроде бы ничего сложного. Нашла, обняла, когда все на смене, в общагу привела. Нет, не выходит. На роду, что ли, так написано. Мать вон с отцом всю жизнь мучается. Так мать хоть замужем? Ей мать замуж рано выходить не советует. Погуляй, мол, пока молодая. Как, будто ее каждый день сватают. А так просто с кем попало, тоже не хочется. А тут еще этот Васек. Вбила она его себе в голову, а он и как ее зовут, поди, не знает. Они даже не знакомились. Оно, конечно, чтобы денег на бутылку занять, знакомиться и не обязательно. Когда Веруська вспоминала про деньги, которые она заняла Ваську, ей почему-то всегда становилось стыдно. Ей казалось, что если бы Васек узнал, что она об этом вспоминает, то решил бы, что она жадная, какой Веруська никогда не была. Она всем и всегда готова была, как и ее мать, помочь. За что отец их не то чтобы ругал, но часто повторял с намеком, что деньги, мол, любят счет. Правда, сам, когда выпивал, деньги считал не очень. Бывало, после получки, когда отец возвращался домой хорошо поддатым, мать всегда молчала от греха. В пьяном виде отец был дурным. Он трезвым мать предупреждал: «Ты ко мне пьяному не вяжись, утром отоспишься». Мать совет усвоила и утром этой возможности не упускала. В обличении отца была изобретательна и неутомима. Иногда на это дело уходил не один час. Веруська чаще всего не выдерживала и убегала к подружке. Там тоже была своя напряженка. Отец подружки работал с Веруськиным отцом на одном заводе, и получка у них была в один день. Но разница была. Если у Веруськи в доме был дым коромыслом, то у подружки в квартире повисала гробовая тишина. И то, и другое выносить было тяжело, и подружки убегали на улицу. Веруська знала сюжет каждой ссоры родителей. Мать выпытывала у отца, сколько он пропил, и не пропил ли всей получки. Отец, сгорбившись, сидел на кухне, на табуретке, опустив голову, сложив на коленях тяжелые руки, и молчал. «Что ты молчишь, изверг? Оставил семью без средств к существованию и молчит! Где получка? Где деньги? Посмотри в кошельке, в карманах пошарь! Должны быть деньги! Всего два раза избрасывались! С бабами гуляли! Господь с тобой! С какими бабами? Тут от тебя не знаешь, куда деваться! Тогда где? Отстань! Не помню! Голова трещит! Хоть бы она у тебя пополам треснула! С кем останешься? Была бы шея!» После примирения мать подогревала вчерашний суп, заваривала крепкий чай и звала отца за стол. Он садился умытым, с гладко причесанными, влажными волосами, слегка помятый и виноватый. Пока мать нарезала хлеб и разливала суп по тарелкам, отец на нее ожидающе поглядывал, крутил в руках ложку и вздыхал. Мать делала вид, что не замечает этого спектакля, продолжала накрывать на стол. Наконец садилась сама. «Чего мы так неровно дышим? Небось, сердчишко прихватило? Да давит чего-то! Где получку оставил? Не вспомнил? Помню, пятерку отложил, остальные прибрал, сунул куда-то, куда никак не вспомню. Ты бы плеснула маленько для восстановления памяти». «На какие шиши я тебе плесну? Ты заработал?» «Ну, заработал я. Хватит издеваться». Мать доставала из-под фартука начатую бутылку и наливала ему немного в стакан. Отец выпивал, покрывался потом и начинал молча, энергично хлебать суп. «Процесс пошел», – серьезно говорила мать. Почему-то в этот момент Веруську охватывал такой приступ хохота, что она выскакивала из-за стола и бежала в комнату, чтобы отсмеяться. Когда она возвращалась на кухню, там атмосфера была уже иной. Отец с матерью спокойно обсуждали повседневные дела. Это означало, что зарплата нашлась, и что концерт окончен, и начались обычные будни. Чтобы унять любопытство, Веруська спрашивала, нашлись ли деньги. Родители не сразу переключались на новую тему. «А, деньги? Да, нашлись», – равнодушно говорит отец. «Да они и не терялись». «Представляешь, он зарплату в носок засунул, как еще не потерял? А пропил он не пятерку, как говорил, а десятку. Какие мы богатые, десятку псу под хвост».
«Может, хватит на сегодня?» «Серьезно и уже не виновата», – говорил отец.
«И на завтра хватит», – огрызалась мать.
«Ну, может, лучше не при детях», – говорил отец.
«При каких это детях? Ты, наверное, забыл», – мать делала паузу, – «что у нас одна дочь, а детей больше не было и не будет».
Веруська знала, на что намекает мать. Чтобы не быть свидетельницей давней родительской разборки, уходила в комнату. Когда Веруська ушла из дома в общежитие, то первое время чувствовала радость освобождения и какой-то неиспытанной ранее легкости, возможности делать, что захочется, что душа попросит. Но чем больше проходило времени, тем чаще хотелось домой. Конечно, неизвестные ранее работы, заботы, которых она не знала, пока жила с родителями, делали ее жизнь более напряженной и интересной, формировали в ней взрослую женщину, но и лишали чего-то такого, что может дать только родительский дом. Веруська не пыталась сравнивать, где и что было хуже или лучше. В ее душе все выстраивалось само собой. Но чем больше проходило времени с тех пор, как она ушла из дому, тем больше ей хотелось вернуться домой. Не физически, это было сделать совсем нетрудно. Иногда мимо своей пятиэтажки она пробегала несколько раз на дню, да и с матерью они пересекались часто. Хотелось вернуться в самое начало своей жизни, которую, как часто представляется молодым, она помнила чуть ли не со дня своего рождения. Иногда Веруська с удивлением ловила себя на том, что она бы была не против, если бы у нее жизнь с мужем складывалась так же, как у отца с матерью. Ей казалось, что в их отношениях было много игры, за которой почему-то каждый из них пытался скрыть свою любовь. «Вот и Васек чем-то на отца похожий», — думала Веруська грустно.
«Только где он, тот Васек? Мелькнул перед глазами и опять исчез.
Видно, не судьба». Апрель набирал силу. В конце месяца на дорогах появилась пыль, и после теплого ночного дождя на тополях распустились зеленые липкие листочки. Веруська почти каждый вечер ходила на танцплощадку, много танцевала, но от провожатых отказывалась. Да и куда ее провожать? Общага-то рядом. Правда, предлагали погулять, но Веруська и здесь отказывалась, ссылаясь на то, что надо было рано вставать на работу. На самом деле ей никто не нравился. Парни не настаивали, но один, видно, обиделся. «Смотри, девка, пробросаешься!» Веруська ответила шуткой. «Может, какой завалящий и на мою долю останется?» Иногда вместо танцев Веруська гуляла по улице с общежитскими девчатами. Но и здесь парни не отставали, и Веруське приходилось уходить домой раньше других. Однажды, метров за 100 до общежития, рядом с ней остановилось такси. Это было так неожиданно, что Веруська ойкнула от страха и отскочила в сторону. Она была на высоких каблуках и больно подвернула ногу.
«Совсем, что ли, сбрендил, придурок? Из-за тебя чуть ногу не вывихнула!»
«Прости, не хотел!» Веруська хотела отойти от машины подальше и вдруг вскрикнула от боли.
«Не шевелись! Я открою дверцу, ты облокотись и не двигайся! Я сейчас, я помогу!»
Таксист обежал машину, и Веруська увидела Васька. Он ловко подхватил ее и осторожно устроил на сиденье рядом с собой. Веруська молчала, стиснув зубы от боли.
Пожилая врачиха в форменной куртке, наброшенной на халат, стояла на крыльце травмопункта и курила. «С чем везем?» – спросила она Васька с легкой досадой. «Нога», – сказал Васек. «Девушка ногу подвернула». «Дальше можешь не рассказывать. Нога не голова, подождет». Врачиха продолжала неторопливо курить, выпуская дым то длинной струей, то аккуратными кольцами. Это занятие доставляло ей маленькое удовольствие. «Ну что, милая моя, сколько себе не внушай, что работа не волк, а работать надо. Заводи поломанную, посмотрим». Словно ниоткуда появилась медсестра, такая же пожилая, как врачиха, но приветливая и разговорчивая. Она помогла Ваську положить Веруську на хирургический стол, ловко сняла из нее туфли, сунула их Ваську, сказала весело: «Не потеряй, а то не рассчитаешься.
Наши девки любят пофорсить, встанут на высокий каблук и воображают себя самыми красивыми, ноги до ушей. Они думают, что с высокого каблука высоко и падать.
Ладно, если только ногу сломаешь, вылечат. Похромаешь и перестанешь. А если на спину да затылком навернешься, так что и рожать не сможешь. Будешь всю жизнь лечиться. А без детей и мужика не удержишь». «Кончай свою политбеседу, Филипповна. Пусть молодой человек в предбаннике посидит. Когда надо будет, позовем. Я в машине побуду». «Хорошо, я крикну, когда надо будет. У меня голос звонкий», — сказала медсестра. «Давай, Филипповна, командуй», — улыбнулась врачиха. «Готово!» – услышал Васек сквозь дрему голос медсестры. «Все нормально», – сказала она, действительно радуясь, что у этой молодой девахи нет ничего серьезного. «Дальше доктор расскажет». «Спасибо, что слово мне даешь. Действительно, перелома нет, вывих. На всякий случай наложили гипсовую повязку. Через неделю можете обратиться в поликлинику. Бумагу я написала». Васек поудобнее усадил Веруську в машину. Спросил: «Куда теперь? В общагу? Куда еще? Или есть варианты?» — решила пошутить Веруська. «А ты на каком этаже живешь?» «На четвертом. А что?» «А то, моя дорогая, что после двух смен за рулем не светит мне тащить тебя на пятый этаж». «На четвертый», — поправила Веруська. «Да ты не обижайся. Если надо, я тебя хоть на десятый доставлю. Просто устал я очень, вот и вырвалась. А знаешь, у меня есть вариант. Я здесь рядом снимаю комнату. Это на первом этаже. Переночуешь у меня, а я поеду к товарищу. У него свободная кровать есть. Завтра с утра доставлю тебя в общагу в лучшем виде». Васек выглядел таким измученным, что Веруська неожиданно для себя согласно кивнула. Комната Васька была совсем маленькой, без окна, больше похожей на кладовку. Кроме старого дивана, стояли в ней такого же возраста стол и два стула. «Значит, гости иногда приходят, а может и девки», — ревниво подумала Веруська. Васек, между тем, сходил на хозяйскую кухню, принес бутылку кефира, полбатона и яблоко. «Я дома редко ужинаю. Обычно ем в какой-нибудь забегаловке поблизости или, в крайнем случае, в буфете на вокзале. Хозяева у меня два старика, и ей и ему, кажется, уже под 90, так они, наверное, святым духом питаются. Холодильник у них вечно пустой. Что они варят, я не знаю, не видел. Знаю, что ходят иногда в благотворительную столовую. Оба инвалиды. В общем, беднота. Живут бедно, но, как говорится, весело. А что им еще остается? Я пришел, чтобы сказать, что постели и одеяло в диване, а утром решим, как жить дальше». После ухода Васька Веруська долго не могла заснуть. Побаливала нога, и она никак не могла для нее найти удобного положения. Но думала она не об этом. Встреча ее с Васьком казалась ей не только необычной, но и как будто кем-то, каким-то хорошим человеком, а может быть, даже и не человеком, устроенной.
словно кто-то свыше то сводит, то разводит их и наблюдает, что из этого получится. Неожиданно вспомнились слова Васька, которые он как бы и не к месту сказал Веруське, когда вез ее в травмпункт. Она их хорошо запомнила, но не сразу смогла понять, для чего он это сказал. «С тобой прям беда», — сказал тогда Васек. «Где катастрофа, там и ты. Помнишь, у тебя что-то со станком там было, когда мы с тобой познакомились? А потом у магазина ты за алкаша меня приняла. И вот случай, нарочно не придумаешь. И когда деньги я у тебя занимал, хорошо помню, все хотел отдать, но никак не получалось с тобой пересечься. Ты какая-то неуловимая». «Это ты неуловимый», — ответила тогда Веруська. Хотела сказать с иронией, а получилось с упреком. Несколько минут ехали молча. И вдруг то, что сказал Васек, приобрело для Веруськи волнующий и неожиданный смысл. Он признавался ей в любви. И в тот момент, когда Веруська это поняла, Васек начал говорить о жизни. «Жизнь такая, прирасти к месту не дает, чуть что с корнем вырывает. Работал в Киселевске на шахте, ногу сломал, страховку не выплатили. Сам, говорят, виноват, не положено. А вроде бы почти угнездился. Жена была, квартира и двое мальчишек». «У тебя и жена была?» – спросила Веруська. «А ты, наверное, думаешь, что я несовершеннолетний?» – засмеялся Васек. «Ну, не жена, полжены, скажем так. И двое детей, правда, не моих, но двое хороших парнишек. Одному 10, а другому 14. Был у меня план свить постоянное гнездо, но не получилось, как видишь. Хотя женщина была хорошая, ничего не скажу. Мужика у нее придавило стойкой в забое. Она за него пенсию получала, и единовременное пособие им выдали неплохое. Вот они собрались втроем и посчитали, что вчетвером с ее доходами и с моей зарплатой жить можно, а вчетвером без моей зарплаты никак не получается. Особенно если учесть, что ко мне приходят дружки, хоть и со своей бутылкой, но закуску им ставить надо. Все было справедливо. Я поблагодарил ее за любовь, за приют и начал менять места жительства. Вот и до вас добрался. Думал, на фабрике приживусь. Работа мне нравилась. Я вообще-то в любой технике разбираюсь. Но прокормиться на фабрике мужику невозможно. Если с бабой, то еще туда-сюда, а одному никак. К тому же в общежитии я жить не могу. Пожил в разных и не один год, и больше не могу. Каждую ночь то пьянки, то драки. Если не убили, то повесился или от водки сгорел. А мне покоя хочется. А на съемную квартиру на фабрике не заработаешь. Я болтаю, а ты молчишь. Ты меня прости, я забыл, как тебя зовут?» «Как меня зовут, ты не забыл, а просто не знал, потому что мы с тобой не знакомились. По паспорту я Вера, а отец с матерью зовут Веруськой. А меня всю жизнь, с детства, Васек. Больше никак никогда и не называли. Не заслужил, видно. Да, я и не претендую. А как нога, Вера? Можно я так тебя буду называть, пока нога не заживет? А я тебя буду звать Васьком. Мне имя Василий почему-то не нравится». Веруська засмеялась. Через 2 недели Веруська вышла на работу. Женщины ей завидовали и обсуждали эту новость чисто по-бабски. «Везет же людям! И погуляла, и мужа отхватила. Теперь ее на работу и с работы мужик на машине возит. Трамвай ей уже не транспорт». «Действительно повезло. Любка из 3-го цеха уже 3-й раз замужем, а все и на работу, и с работы пешком ходит. И потом, кто видел Веруськиного мужика? Это же Васек. Наладчиком у нас работал. Поперли его. Забулдыга несусветная. Муж? Какой муж? Гражданский. Приходящий, значит. Квартиру пополам снимают, чтобы дешевле.
Машина у него, говорят, правда, есть. Ну, машина у него то ли в аренду взял, то ли на хозяина работает. Таксует, пятаки сшибает. А Веруська ходит, нос задрала. Вот залетит, тогда и поглядим. Веруська, между тем, переживала счастливое время. И на работе летала, и домой шла с настроением, готовила ужин для Васька и для себя, для семьи, одним словом. Васек возвращался с работы поздно, но она никогда не ложилась спать до его прихода. Кормила его ужином, расспрашивала, куда ездил, кого возил. Он обычно отмахивался. «Куда скажут, туда и еду. Хорошо, когда обратный пассажир попадет, а то гонишь порожняком, пыль глотаешь. Вчера вот два сопляка сели, довез их до Солнцевски. Давай рассчитываться». Один молчит, голову опустил, а другой расхорохорился. Достает кастет и нагло меня спрашивает: «А сдача дядя будет?» Пришлось вспомнить десантный опыт. Поймал его за кисть на перелом. У него кастет-то и вывалился. Игрушечный оказался. Напарник сразу в бега. Я за ним. Ну так, для виду. А другой со страху даже из кабины не вылез. «Не сдавайте дядя в милицию. У меня уже есть привод». Я его за шкварник выбросил из машины. Пинка дал ему для убедительности. Если они попутку не поймают, шагать им, бедолагам, до города 12 километров. «А тебе их вроде бы жалко». «Да не то чтобы жалко, молодость вспомнилась. Да, сам такой же был, пока в армию не сходил». «А после армии что, поумнел?» «Повзрослел». «А меня защитишь, если понадобится?» «Там будем глядеть. Давай лучше спать, а то мне завтра рано вставать, заказ есть». Так проходили их вечера. Вроде привычно и обыденно, но им было хорошо. Однажды утром, когда они пили чай перед выходом на работу, Веруська, как бы между прочим, сказала: «А вчера меня на работе почему-то подташнивало. Может, съела чего? Бабы говорят, подзалетела». «Подзалетела?» Васек задумался. «Так что будем делать, Васек?» «Что делать? А что делать? Регистрироваться и рожать. Что же еще делать? Мы с тобой не олигархи, чтобы иметь внебрачных детей». «А я тебе знаешь, что скажу?» «Догадываюсь. Я тебя очень люблю, Васек». «Правильно, так и должно быть». А недели через две Веруська сказала мужу: «Мать моя приходила, ругалась очень. Вроде бы свекровь шла из церкви и видела, как мы с тобой выходили из ЗАГСа под ручку». «Ну и что?» «Говорит, это не по-русски и не по-христиански, чтобы дети женились, а родители не знали». «Вот тебе раз! Опомнилась кума, когда пятница прошла. Она что у тебя, в церковь входит?» «Не знаю, не видела ни разу». «Ну и что теперь?» «Приглашают нас, говорят, надо, чтобы родители благословили, а то у нас с тобой счастья не будет». «То в чем проблема? Сходим, если надо. Батя-то твой водку пьет?» «За шиворот льет». «Тогда все в порядке, возьму 2 полбанки и вперед. Ты говорила, что он суров у вас больно, из-за этого из дома ушла». «По глупости все это, Васек. Дура была. А теперь начала умнеть? Это обнадеживает. Бабушка у нас, мать отца, очень своеобразная. Вытерпим. А отец, мать сказала, вместе со своей мамашей подарок нам готовят. Аж не верится. Она всегда такой скупой была. Мать рассказывает, ни одной конфетки мне не купила». «А мы ей купим. Ты, главное, не боись». Собрались через неделю вечером. Цветов молодые решили не покупать. Кто-то подсказал, что им родители и друзья должны были преподнести. А так не по правилам. Знакомились тоже без церемоний. Отец Веруськи вышел навстречу, протянул руку Ваську. «Михаил,
«Василий», — ответил Васек. «И давай без этих, без обнимушек. Обниматься будем, когда напьемся». Он взял у Васька бутылки и поставил на подоконник. «Резервный фонд». «Садитесь, молодые, хоть вместе, хоть врозь. Теперь, когда штамп в паспортах есть, это не имеет значения. Рассаживайтесь, кому где удобно. Только бабушку посадите так, чтобы телевизор ей было видно. Звук включать не надо, она уже давно глухая, как пень». Всей семьей сидели недолго. Первой вылезла из-за стола бабушка. Прилегла в соседней комнате на кушетке и вскоре захрапела. «Вот так всегда», — сказал отец Вируськи. «Глухая, а храпит так, что телевизора не слыхать. Хотя я только футбол смотрю, а его можно смотреть и без звука». «Слушай, зять, как это ты насмелился в такое-то время? Нашу породу потихоньку сживают сосвету, а ты женился, так сказать, законным браком, да еще дитё ждете». «Так, как-то. Да ты не думай, что я с подвохом тебя, я тебя хвалю. Давай же за мою матушку, глухую, замечательная женщина. Вообще, давай за всех наших женщин. По одной, но по полной. И песняка. У меня любимая про Коннагана. Кореш у меня, когда я в армии служил, был шахтером. А теперь вот, зять, везет мне. Но сначала выпьем, а потом хором». И запели. Вот поезд мчится по продольной, по темной, узкой и сырой. Получилось у них не совсем Влад, но так громко, что закачались и стали позванивать стекляшки на люстрах. «Давай, мама, пойдем в другую комнату», — сказала Вируська. «Мужики наши так корут, что не поговоришь». Они ушли в спальную, прикрыв за собой дверь. «Хорошо поем, дружно», — сказал тесть. «Тебя Василий зовут, точно?» «А меня Михаил. Давай, Василий, по последней, чтобы на утро на похмелку осталось. Я вот уже на пенсии третий год, а в запое ни разу не был, потому что на утро всегда оставляю. Последний тост, общий. За наших баб, за нас с тобой и за нашу любимую власть, чтобы у нее всю оставшуюся жизнь понос не прекращался, пусть страдает хоть от дизентерии. А теперь главное, почему мы с женой решили с вами, нашими родными детьми, встретиться? Вы ждете дитё, а мы с матерью внука или внучку, это не важно. А жить вам, собственно, негде. Про власть я уже сказал, от нее рабочему человеку ждать нечего. У нее то понос, то золотуха, но, как наши отцы пели, врагу не сдается наш гордый варяг. Вот мы с матерью и решили, что свою квартиру подарим вам, а сами перейдем жить к бабушке. Пусть это будет наш свадебный подарок. Все, зять, заметано!»